Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях бывшие народные депутаты России, свидетели драматических, трагических событий осени 1993 года. Юрий Лучинский, здравствуйте, Юрий Михайлович.
Добрый вечер.
И Юрий Нестеров, здравствуйте, Юрий Михайлович.
Здравствуйте.
13 лет назад, 4 октября 1993 года, расстрелом Дома Советов и капитуляцией сторонников Руслана Хасбулатова и Александра Рудского закончилось 14-дневное противостояние исполнительной и законодательной власти России, приведшее к десяткам, а то и сотням человеческих жертв. Сейчас россияне уже стали забывать события этих дней, стали путать события 1991 года с событиями 1993, а если и помнят, то, судя по результатам социологических опросов, кардинально изменили свое отношение и к Борису Ельцину, и к другим действующим персонажам той драмы. И до сих пор нет ответов на множество вопросов. Например, на вопрос, кто и зачем послал людей под пули и кто по ним стрелял. Сегодня мы вспомним те дни. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент везде, Радио Свобода. Так, мой первый вопрос Юрию Лучинскому. Началом противостояния считается выступление 21 сентября, это как бы такая официальная версия, в 20 часов по Первому каналу российского телевидения Бориса Ельцина, где он объявил свой знаменитый указ номер 1400. Кем были вы это время, вы в эту конкретную дату, и чем вы занимались?
На тот момент я был не освобожденным уже депутатом Верховного Совета Российской Федерации, а должность занимал официальную начальником госинспекции Министерства печати Российской Федерации. Когда огласили около 20 часов указ президента Ельцина, я только-только приехал с работы к дому, сел уже в свою машину, шофера отправил и помчался в Кремль. В Кремль меня уже не пустили, поскольку сказали, что мое удостоверение перестало действовать. Я приехал на Страстной бульвар Минпечати, но мы, руководство министерства, до утра в таком дежурном режиме находились там, ждали, что будет. К счастью, в первую ночь никаких катаклизмов не случилось. Ну а дальше уже будем говорить дальше.
Такой же вопрос Юрию Нестерову, пожалуйста.
Ну, я действительно, я тогда работал в Верховном Совете, был заместителем председателя комитета по общественным организациям, средствам массовой информации, а в тот конкретный вечер был в Петербурге и сопровождал наших коллег шведских в театр Мариинский на спектакль, как сейчас помню, «Бахчисарайский фонтан». А машина казенная меня вместе со шведскими коллегами ждала у входа, и когда я вышел после спектакля, водитель мне сообщил, что меня уже нет как депутата, что песенник спета. Я узнал у него подробности и, не заезжая домой, отправился сперва в Мариинский дворец, а затем на вокзал и в Москву.
Ну, вы согласились с тем, что вы лишились депутатских полномочий?
Суть была не в этом. Я готов был согласиться с этим и на полгода раньше. И если мы в итоге, чуть забегая вперед, оказались с моим коллегой Юрием Лучинским по разной стороне водораздела, то вовсе не потому, что я был сторонником Рудского и Хасбулатова. До последнего момента я поддерживал Бориса Ельцина и в всех вещах, которые связаны были с реформой, и, ну, в общем, во многих вопросах я его поддерживал. Но для меня было категорически неприемлем тот вариант решения конфликта между президентом или исполнительной властью в целом и съездом народных депутатов, который выбрал Ельцин. Я просто не мог это допустить. За месяц до этих событий была опубликована моя статья в «Известиях», где я анализировал этот вариант, говорил о том, что непременно прольется кровь, это просто было неизбежно. И вина за эту кровь всегда лежит на том, кто первый поднял дубину, а первую дубину поднял Ельцин.
Я, в принципе-то, как юрист, тоже далек от рассуждений о чистоте правовой Ельцинского указа 14.2.0, но полагаю, что обстановка политическая в стране была такова, что она являлась форс-мажором для принятия вот такого решения, как указ 14.2.0, ну и последующие уже силовые решения руководства Российской Федерации.
Тогда. Вот это-то и есть главная точка, можно на «ты» будем говорить?
Конечно,
да?
Конечно.
С тобой и с твоими сторонниками. Я и тогда, и теперь, спустя 13 лет, лет убежден, что у Ельцина в руках было еще достаточно рычагов, чтобы развернуть ситуацию в правильном направлении. А что такое правильное направление? Это, конечно, досрочное прекращение полномочий нашего съезда. Это, конечно, разработка и принятие новой конституции, по которой законодательная власть должна была бы быть приближена к европейским образцам. Но после апрельского референдума того же 93-го года, помните, да-да, нет-да, инициатива политическая была в руках Ельцина. Все разговоры о том, что Верховный Совет и Хасбулатов там готовились к каким-то злокозненным вещам, копили оружие чуть ли не в военный переворот, это все ерунда, это не подтвердилось ни дальнейшими следствиями, не было никаких фактов. Было просто фантастически острое противостояние между двумя личностями, между Ельциным и Хасбулатовым. Каждый внес свой вклад в то, чтобы эта вражда превратилась просто в патологическую ненависть друг к другу, но это не должно было отразиться таким образом на судьбах страны. А вот о судьбе страны это важнее. Почему я выступал против этих методов тогда и выступаю теперь? Потому что я считал, формулировка даже тогда у меня такая появилась, «преступление против ментальности народа». В течение многих лет мы с большим трудом пытались насаждать мысль о том, что как делать, ничуть не менее важно, чем что делать, опираясь все-таки на закон, соблюдая этот закон, меняя его с огромным трудом, меняя Конституцию, хотя и способов изменения Конституции не нашли, но тем не менее так и только так, потому что иной вариант обязывал ту сторону, которая начнет силовое противостояние, опереться на силовые структуры. И именно они помогут одержать победу, если такая победа будет одержана. Она была одержана в итоге. Но когда она была одержана, тот, кто поднял дубину, оказался заложником тех самых структур силовых, которые помогли тогда справиться с этим самым несчастным или счастливым, там, но злокозненным Хасбулатовым. И все, что мы видим в последующие 13 лет, есть прямое следствие этого принципиального выбора Ельцина. Если сейчас мы говорим, что государство становится полицейским, если сейчас мы говорим, что силовые структуры диктуют всем и судам, и бизнесу всем свои правила игры, то корни этого тогда, 21 сентября 93 года.
Спасибо, Юрий Нестеров, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обострение российско-грузинских отношений обсуждаем с Сергеем Грызуновым, сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главным редактором еженедельника «Новое русское слово». Сегодня газета вышла под шапкой «Грузия-Россия от винных бочек к пороховым». Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях бывшие народные депутаты России Юрий Лучинский и Юрий Нестеров. Юрий Лучинский, вы согласны с мнением Юрия Нестерова?
Во многом. Не совсем согласен я, к сожалению, со штампом средств массовой информации о противостоянии Ельцина и Хасбулатова. Это было противостояние, но если так далеко условно, Пересвета с Челубеем. За каждым из них стояли диаметрально противоположные мощнейшие силы и армии. И ежели, допустим, сторона Ельцина с большим количеством оговорок, с большими огрехами по форме, по существу все-таки стремилась вести страну вперед, то сторона, которая стояла за Хасбулатовым, она при достаточно красивой риторике, на мой взгляд, хотела вести страну назад. Кстати, я совершенно согласен с оценкой моего коллеги по поводу теперешнего полицейского государства, тут мне даже нечего возразить. Но я полагаю, что ежели бы в октябре 93-го года победила та сторона, то полицейское государство наступило бы в том виде, в каком оно есть, гораздо раньше, и, может быть, сейчас проявления были гораздо тягче. Но сейчас уже говорить...
Дорогой мой, у нас перед глазами опыт Европы. Там за эти годы прошла не одна трансформация, не одна нормальная, легитимная, через выборы, смена государственных парадигм, но, правда, не на противоположную. Побеждали более левые, потом они уходили, побеждали более правые, но в конце концов они добиваются того, чего никак не можем добиться мы. Они добиваются изменения функционирования и общества, и экономики. А вот мне хотелось уточнить, сказал армия. Ты имел в виду в обоих случаях армию в кавычках?
Условно, да, массы большие, массы.
Значит, в том-то все и дело, что за одной стороной стояла армия без кавычек, с танками, с пушками, с автоматами, потом они и стреляли по Белому дому. А за другой стороной стояла армия людей, которые хуже или лучше разбирались в политике, оценивали ее так или иначе и были готовы кого-то поддержать.
Юра, как раз эта самая армия, вот буквально до окончания ночных часов с 3 на 4 октября, она не стояла за нами. В том-то все дело, что сидя той ночью в Кремле, я и вот мои сторонники, сторонники Ельцина, мы до утра еще не знали, кто будет с восходом солнца обороняться, а кого будут выкуривать. А армию-то заставили еще работать.
Мы оценим историю постфактум. Армия в итоге встала за вами.
Хорошо, нагнули. Хорошо. Давайте мы все-таки будем постепенно приходить к таким. У нас еще пока есть время. Ирина из Москвы хочет задать вопрос. Вы, пожалуйста.
Добрый вечер. Я, можно сказать, оказалась в эпицентре событий. Поэтому то, что я скажу, в общем-то, прозвучит как вопрос. Виктор, разрешите до конца и быстренько. Мне никогда не было так страшно, как тогда, когда я... Никогда в жизни, когда я услышала призывы Рудского и Макашова. Хотя вчера у Карамурзы и Рудской что-то там оправдывался, доказывал. Ну ладно, и мне тут же позвонили родственники с проспекта Мира и рассказали про эти грузовики, везущие эти обезумевшие толпы к Останкину. Это было так страшно, я не спала ночь. Теперь на следующий день, это, наверное, было 4-е, уже я была на работе, я не могла в эфире в прямом наблюдать расстрел Белого дома. Я живу у метро 905 года, как я добиралась домой, только до Беговой удалось доехать, дальше, значит, переулочками до дому. Я перебегала Звенигородку, буквально закрыв голову руками, стреляли. Я вбежала в подъезд. Подъезд был забит людьми, потому что через наш двор отступали куда-то на Ваганьково или куда-то снайперы. Мы лежали все на полу в квартире, потому что напротив, на другой стороне Звенигородского шоссе, сидел снайпер. Об этом предупредили. Потом уже поздно ухнуло, и его выбили. Я не могу однозначно судить о правильно или неправильно поступили с Белым домом.
Скажите, а вопрос у вас есть? Выхода. Вопрос у вас есть, скажите, пожалуйста.
Вот вопрос у меня есть, конечно. Вот я очень сомневаюсь, и вот вы мне скажите, в количестве жертв, в причинах жертв. И я только до сих пор живу с большим уважением к Борису Николаевичу, несмотря на все его загогулины.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Официальные причины 147 или 151 жертва. То есть, да, 151, да. Но неофициально говорить очень сложно. Давайте все-таки продолжим то, что мы начинаем. Так, следующее. Дальше что с вами происходило, Юрий Лучинский?
В воскресенье 3 октября...
А перед этим, простите, вот буквально 22-е, 23-е, 24-е...
Я продолжал работать на своем посту. Моя организация занималась регистрацией средств массовой информации и контролем за соблюдением закона о печати. Естественно, у нас было там повышенное напряжение, там мы больше работали. Нас предупреждали о возможности осложнений, но в целом никакого дополнительного какого-то экстремума в работе нашей не было.
Цензуру не вводили, не собирались. Нет, Филатов говорил, что был разработан закон о цензуре.
Моя организация была правопреемником бывшего главлита СССР, правда, без функции цензуры. У нас вплоть до 4 числа не поступало никаких служебных документов, распоряжений о подготовке механизма цензуры. Не было.
Дальше.
3 числа был выходной, я находился около своего дома, а жил я в депутатском доме на улице Королева, и из моей квартиры на 22 этаже, ну, на разрыве метров 500-600, была прямая видимость пространства между двумя зданиями телецентра. Я с утра занимался ремонтом своей машины на автостоянке, и по радио из машины я слышал, что вот прорвалась толпа к зданию СЭФ, к мэрии тогдашней, что здание занято, что колонны повстанцев движутся к зданию телецентра. В начале 7-го эти колонны, вот о чем сейчас говорила слушательница, которые проехали по проспекту Мира где-то мимо нее, она въехала на улицу Королева, да, там были люди с автоматами, даже отдельные выстрелы в воздух были. Я сказал соседям: ребята, пора уходить со стоянки, сейчас будет нехорошо, пора разбегаться по домам. Причем самое интересное, что вместе с колоннами повстанцев параллельно ехали и БТРы группы «Витязь», которая потом обороняла телецентр, они вместе подъехали. Ошибка повстанцев была в том, что они подъехали к телецентру и начали митинговать. Хотя могли бы совершенно спокойно в это время его занять. Пока они митинговали, «Витязь» успел занять позиции обороны, и только вот к 7:30 началась вся эта заваруха последующая.
Ну что, как я понимаю, ко мне тот же вопрос.
Тот же самый вопрос.
Постараюсь короче, хотя о таких событиях трудно говорить кратко.
Ну, вы можете не короче.
Итак, 22-го я был уже в Москве и действительно принимал участие в том самом последнем чрезвычайном 10-м внеочередном съезде. Тут очень важно сделать одно маленькое пояснение. Приблизительно за год до этих событий была создана фракция «Согласие ради прогресса». Я был одним из координаторов этой фракции. Среди многих 5 главных ценностей этой фракции было такое: конституционность всех совершаемых в стране перемен. Это была принципиальная вещь, и поэтому я рассчитывал, что наши, мои коллеги по фракции будут. К сожалению, был только один Виктор Шейнис на открытии съезда. Ну и он поприсутствовал только в первые полчаса, потом ушел и категорически рекомендовал мне не выступать. Тем не менее, я нарушил запрет и выступил на первом заседании этого чрезвычайного съезда. Я сказал тогда, что мы, депутаты, несем ответственность как минимум не меньше, чем Ельцин, за то, что сложилось в стране. Это в нашей власти было принять Конституцию новую раньше, и мы старались это сделать в течение всех 3 лет работы съезда. Это в нашей власти было конституционную реформу провести своими силами, со своим решением, договорившись о чем-то с президентом, найти компромисс. И сейчас единственное, но то, что сделал Ельцин, несмотря на все на это, все равно является конституционным переворотом, что по закону любой страны является преступлением, безусловно, преступлением. Эти жесткие оценки я дал и выступил за так называемый нулевой вариант, за то, чтобы обе стороны конфликта ушли как можно скорее в отставку, чтобы были назначены досрочные выборы и президента, и парламента, и чтобы были приняты все меры, теперь уже с опозданием, для того, чтобы не было, не пролилось крови. Такое было мое выступление на первом съезде, и еще 4 дня я провел в зале заседаний. С каждым днем атмосфера становилась все мрачнее. Под окном собирались люди под красными знаменами и скандировали: «Ельцин, чемодан, вокзал, Израиль». Слушать это было невыносимо. Я оказался в кругу своих идейных, идеологических противников. Но я оказался там потому, что Ельцин меня туда затолкал. Как любого человека, который ценит идею права выше, чем идею власти, и выше, чем идею каких-то там иных преобразований, он меня затолкал в эту кампанию. И я находился в ней просто совершенно над собой колоссальные усилия. И когда прорвался, уже было оцепление, уже не пускали никого за пределы оцепления, но кое-кого пропускали внутрь. И когда проник туда Невзоров, и кто-то сказал, что теперь наши подвиги вот защитников Белого дома будет живописать Александр Глебович Невзоров, тут мое терпение лопнуло. Я встал, вышел из зала и уехал в город Ленинград, чтобы не находиться в эпицентре этого кошмара и этой гнусности, поскольку гнусность была с обеих сторон.
Кстати, о терминологии насчет переворота. В архиве моего деда, Григория Борисовича Лучинского, который был офицером НКВД, рабочей крестьянской милиции, за 30-е годы я нашел им самим написанную автобиографию. Так вот, в середине 30-х годов офицер НКВД писал: «Октябрьский переворот 1917 года». Слово «Великая Октябрьская социалистическая революция» даже в НКВД тогда не фигурировало.
Ну, а по вашему мнению, Лучинский, можно назвать октябрьским переворотом?
Можно назвать, просто не говорю, что всякий переворот — это обязательно так уж плохо.
А я говорю, что всякий переворот — это обязательно так уж плохо. Вот в этом наше несогласие. Я чуть-чуть еще поясню, это просто очень важные вещи. Вот смотрите, в течение какого-то времени простые люди, там вот бизнесом, которые занимались, которые ставили свои права, жили личные, любые иные гражданские права, они надеялись на суд. Потому что думали, что рано или поздно суд изменится, и можно будет таким образом отстоять свои права. Но Борис Николаевич Ельцин грубо, зримо показал всему народу, что прав тот, на чьей стороне сила. Так было всегда при Сталине, при прочих коммунистических правителях, так было, кстати, и при царе. Так продолжает оставаться при Ельцине, и значит, так будет всегда. А теперь посмотри, что происходит. Весь этот рэкет, все эти наезды, вся эта неправовая переделка бизнеса, все, что происходит, кстати, с Грузией сегодня, это прямое следствие 93-го года. Только слепец не видит связи между всем негативным развитием России в последние 13 лет и тем роковым выбором, который Ельцин сделал в октябре 17-го года. Вот такая моя оценка и сегодня.
Повторяю, сегодняшнюю оценку я с коллегой не оспариваю ни на деталь. Отлично. Ни на деталь.
Отлично. Отлично, мы еще поговорим на эту тему. Вопрос Владимира из Саратова давно уже идет. Пожалуйста.
Добрый вечер. Хотелось бы знать, почему генерал Макашов не поднял свой самый мощный в России округ, что, безусловно, решило бы ситуацию против осуществления переворота. Спасибо.
Ну, за генерала Макашова я, честно, ничего не могу сказать, потому что в те дни я был рядовым депутатом и пытался как политик, а не как военачальник, содействовать нулевому варианту и бескровному решению конфликта. Могу сказать только одно. Я не готов осудить Ельцина за те действия, которые были совершены после 21 октября. Кто хоть разок играл в шахматы или чуть-чуть читал книжки, знает шведское понятие «цугцванг». То есть позиция, в которой каждая сторона делает необходимые ходы. Только те ходы, которые она и может сделать. Так вот, искусство политика в том состоит, чтобы не доводить до этой ситуации. Ельцин, подписав указ 14.2.0, уже заранее начертал все, что должно произойти. И эти толпы людей на улице, и эти выстрелы по Белому дому, и эти, наверное, больше или около 300, больше 200 точно человек погибших в Белом доме, это данные мемориала московского, но неофициально спрашивала об этом радиослушательница. Я не могу осудить Ельцина за это, потому что он уже вступил на тропу войны, а на этой тропе надо было действовать только так, как он действовал. Я осуждал и осуждаю его за то, что он на эту тропу вступил.
Макашов тогда, во-первых, был еще уже не в полномочиях командующего округом, а во-вторых, честно признаться, и тогдашнюю, и тем более нынешнюю нашу армию сподвигнуть на что-то конкретное, деловое, к тому же радикальное, это проблема малоразрешимая. Как действует наша армия, к сожалению, мы все видим в разных местах и России, и за ее пределами. Так что проку, к сожалению, я думаю, мало было от всего Приволжско-Уральского военного округа.
Михаил, Красноярский край, успеет задать вопрос свой, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. У меня вопрос по поводу освещения американской печати этих событий. Так вот, в ту пору я слушал «Голос Америки», они передавали обзор «Нью-Йорк Таймс». Статья была, видно, небольшая, и в ней шла речь о том, что ЦРУ и их деньги участвовали в приходе Ельцина к власти. Как вы прокомментируете? За то, что я слышал, ручаюсь головой.
Мы прокомментируем это после объявлений новостей. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Главные темы сегодняшнего выпуска. Символы Аль-Каиды. Исследование понятий, которые использует сеть Бен Ладена. Первая передача цикла. Наука. Роль человеческих жертвоприношений в древних культурах. Можно ли остановить демократический спад в России? Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Госдума России приняла специальное заявление по Грузии. Депутаты поддержали санкции против Грузии и высказались за еще более жесткие меры в случае дальнейшего обострения конфликта. В Москве могут начать задерживать выходцев из Грузии, предупреждает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В центре Москвы идет митинг в память о 13-й годовщине октябрьских событий, организованный левыми партиями. В акции участвуют около 1500 человек. Представитель ООН, занимающийся проблемами применения пыток к заключенным, вынужден отменить визит в Россию. Переговоры с группировкой «Хамас» о формировании правительства национального единства палестинской автономии результатов не принесли. Глава автономии Махмуд Аббас дал понять, что может распустить нынешний кабинет, сформированный Хамас. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году американцу Роджеру Корнбергу. В христианском пригороде Багдада сегодня произошли по меньшей мере 3 взрыва, убиты 13 человек, более 70 ранены. В Москве уже десятые сутки продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». За это время были госпитализированы несколько человек. В Ярославской области задержан вооруженный солдат, накануне сбежавший из части. Стало известно о еще одном побеге из воинской части под Новосибирском. Его совершили в августе два солдата. В районе афганского города Кандагар совершено нападение на канадских солдат, помогавших разминировать территорию. Два человека убиты, пять ранены. Компании из Индии, Китая, России и Турции больше всех других склонны давать взятки, когда речь идет о бизнесе за рубежом. Этот вывод содержится в отчете международной организации, которая занимается проблемами коррупции.
Говорит радио «Свобода». В эфире во имя гостей. У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях бывшие народные депутаты России Юрий Нестеров и Юрий Лучинский. Мы вспоминаем драматические события осени 1993 года в Москве. Сегодня исполняется 4 октября, исполняется 13 лет с того дня, когда был обстрелян Дом Советов, и сторонники Руслана Хасбулатова и Александра Рудского капитулировали. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде, радио «Свобода». Юрий Лучинский, давайте ответим на вопрос, прежде всего, по поводу ЦРУ, участия ЦРУ во всех этих событиях, то, что писала зарубежная якобы пресса, как сказал слушатель.
Я вполне могу допустить, что одна из ведущих мировых держав может так или иначе, в том числе даже, извините, и агентурным путем, участвовать в событиях другой державы в той или иной степени законности для того, чтобы изменить положение как в той державе, так и в мире в целом. Так что допустить такое я могу. И самое главное, особого ужаса, когда ведущая демократическая и инновационно способная держава пытается как-то изменить режим в достаточно реакционной стороне мира, ну, честно говоря, большого ужаса совсем я здесь не вижу.
Ну что, пожалуйста, да.
Да. Это тот редкий случай, когда, в принципе, я готов согласиться с моим коллегой, бывшим коллегой Лучинским. Но добавлю только, что никогда не считал, что подобные попытки как-то повлиять на ситуацию в другой стране могут иметь решающее значение. Точно так же, как они не были решающими в событиях на Украине, чего боится наша власть. Точно так же, как они не являются решающими в событиях в Грузии. Кстати, Ельцин пришел к власти дважды. Что имеет в виду радиослушатель, не вполне понятно. Был 91-й год, когда его просто на плечах, на руках внесли ликующие массы москвичей в государственную, сперва на съезд народных депутатов СССР, а потом и на съезд народных депутатов России. И потом был 96-й год, когда я, откровенно говоря, рассчитывал, что Ельцин будет наказан за то, что он совершил 3 года назад, в 93-м году. Под наказанием я имею в виду легитимный проигрыш выборов. Под наказанием я имею в виду оценку людьми того, что Ельцин совершил 3 года назад. Это не произошло, и надо сказать, что это послужило серьезным отвлекающим таким фактором и для меня. Я понял, что рано еще рассчитывать на демократический потенциал большинства российского народа.
А, по-моему, здесь сыграл еще фактор начала войны в Чечне через год, после 93-го года с лишним.
Ну, конечно. Конечно. Но дело в том, что как бы ни пытались промывать мозги с помощью телевидения государственного, с помощью официальной или неофициальной цензуры, вот мои мозги от моих убеждений оказались не промыты, и я уверен, что их никогда никому промыть от моих убеждений не удастся. А почему же большинству людей удается эти мозги промыть? Вот это мне очень жаль.
Кстати, война в Чечне тоже вполне мотивированная по содержанию, была безобразно исполнена по форме, что обесценило и испохабило, может, изначально все хорошие ростки, вот установление конституционного порядка.
Вопрос господина Шальмана из Москвы. Пожалуйста, мы вас слушаем.
У меня вопрос к обоим вашим гостям. В все время говорится об обстреле Белого дома. А что думают гости об обстреле окрестных домов из Белого дома?
Пожалуйста.
Значит, вот я уже рассказывал, что 29 или 8 числа покинул Москву, и поэтому, как очевидец, не могу про это ничего сказать. Из бесед с коллегами, которые там всегда были, у меня сложилось впечатление, что такого обстрела из Белого дома не было. Во всяком случае, вот мальчишка, например, очень факт, который перелезал через забор стадиона, был убит выстрелом снайпера с другой стороны, не из Белого дома. Допускаю, что я чего-то не знаю. Допускаю, что там было оружие, там люди могли стрелять. Снайперов, насколько мне известно, в Белом доме не было, а вот люди, вооруженные автоматами, там были. Вот, во всяком случае, мне известно, что подавляющее количество жертв, они погибли, в конце концов, от пуль, выпущенных из оружия со стороны господина Ельцина. Другое дело, что те события, к сожалению, не получили расследования. Все расследование было прикрыто, как вы помните, в начале 2004 года так называемой всеобщей амнистией, когда эту амнистию для того и совершили, чтобы не узнавать, а что же произошло. Амнистия – это то, что прикрывает преступления. С обеих сторон могли быть преступления, и амнистия прикрыла эти преступления.
Юрий Нестеров, Юрий Лучинский, где вы были 4-го?
4-го я, с ночи 3-го числа на 4-е я находился в Кремле, в кабинете Волкова Вячеслава, тогдашний зам руководителя администрации президента. Я, естественно, не был вот в самой точке событий, но из той информации, что поступало от сотрудников охраны безопасности, я вполне допускаю, что стрельба была из Белого дома и из зданий, помещений, непосредственно рядом с ним расположенных, именно теми лицами, которые были связаны с находящимися внутри дома. И именно поэтому, это был одним из мотивов, может быть, такого не самого удачного действия, как уже обстрел с Белого дома, как из стрелкового оружия, так и из танков. Кроме всего прочего, я еще хотел бы тоже уберечь всех нас от старого штампа «расстрел парламента». Из 1060 депутатов, наших, меня и Юрия Михайловича, в тот момент утром находилось несколько десятков, которые пребывали в зале Совета национальности, куда, простите меня, хорошую ракету не вгонишь, он настолько защищен. А по всему периметру здания, по окнам, находились вот те самые уже непонятные какие-то там патриоты, казаки, бандиты, уж не знаю.
Маргиналы, да. Пожалуйста, Юрий.
Огонь довелся по ним все-таки.
Но я здесь не могу удержаться. Много раз за последние годы вот на этот штамп «Расстрел парламента» возражают тем, что из депутатов никто не страдал. Действительно, никто из депутатов, правда, было избито несколько
Бабурину
человек.
Немножко там по физиономии давали.
Да, но никто не погиб из депутатов. На этом основании говорит, что не было расстрела Белого дома, просто он был. Поскольку парламент, это не только эти вот 200 или там 400, сколько там сидел, сейчас не знаю, в последний день. Это, во-первых, институт. Он был уничтожен на корню. Это, во-вторых, и гораздо важнее, те люди, которые пришли защищать, они не были депутатами, но они-то как раз и погибли. И они-то как раз и были расстреляны, причем многие были расстреляны без суда и следствия прямо там, в подвалах и коридорах Белого дома. Что, в принципе, как молве известно, но юридически не подтверждено, поскольку, повторяю, следствие было прикрыто. Таким образом, факт расстрела парламента состоялся. В конце концов, парламент — это такой символ большой, это Белый дом. И для меня, вот это тоже очень характерно, для меня просто чудовищным было, когда затем было принято решение поменять местами, сделать эту рокировку географическую, да, и вселить исполнительную власть за Белый дом. Это вот такое вот наглядное, просто какое-то такое циничное свидетельство того, что люди получили то, за что боролись. И исполнительная власть взяла тот дом, где раньше стоял парламент, а парламент переселила куда-то на чердаки, и прошел целый год, прежде чем парламент переселился вот в нынешнее здание, в бывшее здание Госплана. Это было просто цинично, некрасиво.
Вопрос Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ленинградец Сергей. Сергей Бабурин, депутат, рассказывал, что его вели расстреливать на стадион, но не довели, поскольку он депутат. Но вот из-за того, Ельцин и победил, что то, о чем, то, что на этом стадионе очень много людей расстреляли безоружных, которые сдались из Дома Советов, в основном молодежь. Об этом ничего не известно. Я разговариваю с людьми, они говорят, да брось, да не было такого. Не может быть такого, чтобы как Пиночет на стадионе людей расстреливали. Вот расскажите про стадион, что там происходило?
Илья Лучинский, пожалуйста.
Ну, на стадионе все-таки, предположим, действительно никого не расстреливали. И Бабурина, кстати, ОМОНовцы поколотили в подворотне, там, на прилежащих улицах к Белому дому. Вот, дальше. Не забудьте, что стадион, я забыл, как еще назывался, который под окнами Белого дома находился и находится, он с двух сторон просматривался видеокамерами CNN, и ничего подобного, если бы даже не прошло в эфир, CNN не зафиксировал. Это раз. Ну и, наконец, понимаете, можно спорить, 150 человек погибло или 350. Как это не цинично, можно спорить об этой цифре. Но когда говорили о погибших тысячах, все-таки в 93-м году, даже после этих событий, степень свободы печати была очень высока по сравнению с нынешним временем. И если бы уж действительно появились сотни пропавших без вести людей, это бы достоянием масс стало обязательно. Но, извините, этого не было. Можно спорить, ой, опять вот горько, цинично, сотня больше, сотня меньше, но говорить там о большем на порядке невозможно, я считаю.
Я и вы находились 4 числа в Кремле. Насколько, вот скажем так, существовала угроза того, что армия не поддержит Бориса Ельцина? Как там вообще все это разворачивались события?
Нас вот несколько десятков поддерживающих президента по распоряжению тогдашнего начальника охраны Коржакова пропустили в Кремль, разрешили нам базироваться в президентском дворце, именно уже из соображений нашей безопасности, потому что поздним вечером 3 числа совершенно было неясно, кто же будет главой положения утром 4 числа. И вот буквально часов до 3, до 4, пока вот в Министерстве обороны не заставили руководство Министерства обороны принять все последующие меры, мы сидели точно так же, как наши коллеги-оппоненты в Белом доме, и не знали, кого будут, ну, выкуривать или там выводить из помещения утром, нас или их. Так что практически судьба вот последующих событий решилась, ну, так условно, там, с 3 до 5 утра 4 числа.
Насчет сидели так же, как ваши коллеги в Белом доме, ну, не могу удержаться.
Ну, я не спорю, да-да-да, сидели покомфортабельнее, согласен.
Нестеров моя фамилия, напоминаю. Я там все-таки 5 дней просидел. На третий день отключили электричество. На 16 этаже, да и на всех прочих, перестали работать туалеты, потому что не наполнялись сливные бачки. Люди ходили по коридорам либо со свечкой, либо с фонариком, держась за правую стенку, чтобы не стало лбами. Поднимались на 16 этаж пешком, а загаженные, пардон, туалеты, ну, значит, это все то, что унижало человеческое достоинство с такой силой, что рассчитывать на целование потом и на какие-то мирные разрешения было просто невозможно, ведь там в Белом доме были нормальные мужики, нормальные, и не только мужики, конечно, нормальные люди с нормальным самолюбием. Это все ужасно. Но я хочу другое сказать. Я не знаю, что происходило в Кремле. В эти дни один раз я туда пришел. Еще в те времена, когда, в те первые два дня, когда можно было туда-сюда ходить, я посмотрел. Я посмотрел на моих бывших коллег-демократов, которые с увлечением обсуждали вопрос, что еще сделать, чтобы выкурить этих паршивых депутатов из их дома. Кстати, с их подачи отключили электрическую энергию. Это у них такие гениальные идеи в головах рождались у депутатов, у демократов.
Это без меня, я в Министерстве печати работал.
Сейчас, спустя вот уже столько лет, среди молодежи появляются люди, хотя большинство действительно не помнит и не отличает 91-го, 93-го, но появляются люди, профессиональные историки, которые собирают по крупицам информацию о тех событиях. Вот два года назад мне довелось встретиться с одной девушкой, я не помню сейчас ее имени, к сожалению, которая выбрала эти события темой своей не то дипломной, не то даже уже кандидатской диссертации там какой-то, не то дипломной работы. И это очень ценно, потому что если люди забудут о том, что было, то они никогда не поймут, чего нельзя делать. И я еще раз повторяю, значит, большой политик отличается не тем, что он знает, что надо делать, а тем, что он твердо знает, чего делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Борис Николаевич Ельцин этот экзамен не сдал тогда, в 93-м году. Потому что делать того, что он делал, было ни в коем случае нельзя, а осуществить эти реформы можно было, может быть, с некоторой задержкой во времени, там, на полгода или год, но можно было. И это было бы чрезвычайно важно, потому что обеспечило бы потом цивилизованное развитие российской экономики, российского общества, российских там общественных всего людей. Люди бы почувствовали, что они что-то значат в этой стране. С 93-го года люди, как считали большинство, что они ни черта в этой стране не значат, так пребывают в этом убеждении сегодня. Никогда этого Ельцину не прощу.
Владимир, Нижегородская область, ваш вопрос. Так, звонок сорвался. Я бы хотел, да, вот задать такой вопрос. Если говорить о тех событиях, социологи сейчас вообще отмечают, что, судя по оценке россиян, событий осени 93-го года, в том путче для них нет ни правых, ни виноватых, ни вообще какого-либо исторического содержания. То, что вы сейчас как раз, наверное, говорили обратно только совершенно. Почему, вот мне бы хотелось узнать, Юрий Лучинский?
Ну, прежде всего, то, что сейчас страна стала такой, какой вот ее негативно характеризует Юрий Михайлович, и я повторяю, я согласен с ним практически полностью, и глубокой ретроспективе в сознании основные массы населения не склонны, да и к тому же все-таки информация о деталях тех событий, конечно, она по возможности может не злостна, но максимально, возможно, упакована, упрятана, и сейчас действительно огромные массы людей в деталях не знают, как было, ни с такой позиции, как говорю я, ни с такой позиции, как говорит Юра Нестеров. А то, что сейчас в стране паршиво, причем паршиво условно, как для красных, так и для белых, для кого угодно, как для богатых, которых сажают, так и для бедных, которым есть нечего, это все как-то автоматом накладывается на воспоминание, что где-то когда-то кого-то стреляли, и вот в конечном итоге было плохо тогда стрелять, сейчас стало плохо, что вот теперь у нас такая система. Прямую причинно-следственную связь 93-го года и того, что наступило сейчас, я допустить могу, хотя не уверен. Юрий Михайлович вот более уверен в этом, но это уже еще через несколько десятков лет за нас Господь рассудит.
Вопрос. Владимир из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дело вот в чем. Понимаете, вы, то, что Борис Николаевич Ельцин вышел на тропу войны, это, конечно, понятное дело. Каждый выходит на свою тропу. Как я, например, с соседом, а как он по своим возможностям? Вот я задаю просто такой вопрос. Считаете ли вы, когда профессор Преображенский передал власть полиграфу Полиграфовичу Шарикову, он предал ту демократию, ради которой продал человеческую кровь? Разве так нужно было передавать эту власть по демократии? Спасибо большое.
Кто ответит, пожалуйста, Юрий Нестеров?
Ну что тут ответить? Профессор Преображенский, слава богу, нашел не только силы, но и возможности у Шарикова эту власть отобрать и вернуть его в то состояние, в какое надо. Что же касается нашей ситуации, то я считаю, есть одно лекарство, очень серьезное и универсальное от того положения, в котором находится российское общество и государство. Это нужно власти однажды, ну, тем, кто сейчас, я когда говорю власть, чтобы не путались, там, законодательный, исполнительный, я имею в виду тех, кто наиболее влиятельный и от кого зависит принятие стратегических решений в стране, чтобы эта власть отказалась программировать выборы. Вообще, чтобы вот отказалась, чтобы она однажды самой себе сказала, вот как выберут честно, так и будет. Зюганов, так Зюганов.
Жить-то хочется им?
Зюганов, так Зюганов. Я скажу жуткие слова. Жириновский, так Жириновский. Для меня, как для демократа, это важнее, чем, манипулируя выборами, добиться того результата, который запрограммирован, спланирован в коридорах Кремля, Сурковым там или еще кем-нибудь. И если люди когда-нибудь хоть раз поймут, что они могут повлиять на свою судьбу сами, своим бюллетенем, своим голосованием, я вас уверяю, через 3-4 голосовательных цикла у нас будет, как в Чехословакии, в Финляндии, в Польше, еще где-нибудь там. Где-нибудь там, где нам кажется, что хорошо. А если власть будет постоянно прогнозировать, пропланировать выборы и организовывать результат такой, какой ей кажется правильным, тогда у нас всегда будет полицейское государство. А Шариков, ведь он остается Шариком, независимо от того, он замминистра или министра, или начальник продачистки.
Владимир из Нижегородской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо. Я помню, писатель в буквальном смысле вопил в телевизоре. Ельцин, добей Зверя. И вот я жалею, что не добил. Отсюда и живем плохо.
Есть такая, есть такая точка зрения, я ее знаю, я с ней не согласен, но уважаю ваше право иметь такую точку зрения. Вот, между прочим, вот эта теория, когда нужно какого-то там зверя где-то добить, и тогда будет хорошо, она ведь восходит к очень далеким временам. И при Иване Грозном, при Петре Первом, после революции 17-го года, постоянно в России так поступали, добивали какого-то зверя. И выяснялось, что среди победителей мгновенно рождается зверь пострашнее и позубастее. Потому что нужно один раз понять, мы, вот российский народ, с разными взглядами, с разным пониманием ситуации, но зверей и врагов таких вот, исконных каких-то среди нас нет, а есть только дикое непонимание, дикая жадность, дикий эгоизм и дикое наплевательство друг друга. Вот это и есть зверь, который живет во всех, или во многих, слишком во многих.
Юрий Нестеров, Юрий Лучинский.
Галина Васильевна Старовойтова, светлая память, тоже наша коллега по депутатскому корпусу, в свое время была инициатором пакета законов о люстрациях, то есть о недопущении в новую власть наиболее замаранных представителей власти старой. К сожалению, этот пакет не прошел, и, может быть, поэтому мы сейчас имеем то, что имеем, может быть, потому что мы хотя бы фигурально в той или иной форме не добили в свое время того зверя.
Абсолютно никакой связи нет, потому что те, кто сейчас берут самые большие взятки в самых больших числительных и в самых надежных мировых валютах, как правило, не имели никакого отношения к бывшей коммунистической власти. Это уже наше снова воспитанное поколение взяточников.
Ну и не из нас с вами они выросли, и не из демократов, Юрий Михайлович.
Да нет, частично и из нас.
Частично.
Ну сейчас мы наблюдаем ту же картину. Опять ищут зверя, вот у Грузии, например. Нашли в виде Грузии такого зверя. Как вот вы не считаете, что это такое же продолжение поиска зверя?
Вот уже сделать Грузию зверем, если убить которого в России станет хорошо, вот это уже идиотизм, простите. Зверь-то он там все-таки за Кавказским хребтом.
Знаете, это тема, которой вы обещали не касаться вначале, поскольку она впрямую не касается нашей темы.
Но... Ну, я хотел найти, но, может быть, связь существует между 90 событиями 93-го года.
Я-то как раз считаю, что существует. И существует она постольку, поскольку... Между прочим, Владимир Ильич Путин, это вот преемник, а? Давайте, он сейчас мучается проблемой преемника, но сам-то является преемником. Преемником не в смысле экономического там курса или социальной политики, тут много чего изменилось за последние годы, не хочу это комментировать. Но в самом главном они с Борисом Николаевичем едины в том, что прав, вот существует два мнения на любой вопрос. Одно мнение мое, а второе неправильное. Так считал Ельцин, так считает Путин. И это то, что сейчас разделяет Россию с Грузией. Ну, Грузия имеет такую наглость, вот тут я кавычки поставлю, иметь мнение отличное от Москвы на очень многие вопросы. И просто не может пережить этого, на каком-то уже эмоциональном уровне не может пережить российское руководство. И если отношения двух стран, не только народов, отношения народов испортить не удастся, я уверен, в конце концов все будет как надо. Но если отношения стран становятся заложником и зависят от вот этих психологических особенностей руководителей, ну, простите меня, это значит, что демократия еще и не пахла ни там, ни тут.
Согласен.
Согласны. Хорошо. Виктор Васильевич, Тверская область, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос гостю передачи. Вопрос такой, неужели он искренне верит, что большинство населения в России, народа России, спят и бредят оказаться в таком государстве, как Польша, Финляндия, Грузия или что-то подобное? Я считаю, что никто не бредит этим. Мы хотим жить в России, в стране, которая наша страна, которая не калька с какой-то Финляндии там или Польши. А Польша это вообще смешно. Неужели вы в это искренне верите?
Юрий Нестеров, пожалуйста.
Поскольку я эти страны называл, то мне, что называется, оправдываться перед возмущенным радиослушателем. Ну, конечно, во всех этих странах разная ситуация. И, конечно, я... в дурном сне не видел, чтобы наш народ мечтал переместиться физически из России в Финляндию, Польшу или Грузию. И я не мечтаю тоже. И я, как и радиослушатель, хочу только, чтобы в России порядки, скажем, в области права были такие, как Финляндия, чтобы возможности политических перемен, сами возможности, я не говорю об их векторе, были такие же, как в Грузии были, скажем, несколько лет назад. Я хочу, чтобы у нас бизнес не платил постоянно друг другу взятки. Я сегодня выходил с работы, какой-то мужичок стоял у подъездом моего института, где я тружусь, и по мобильному с кем-то разговаривал, неважно. И он говорил, ну, завтра мы этот вопрос, наверное, решим. Конечно, придется мзду какую-то заплатить, но решим этот вопрос. Понимаете, это так вы хотите жить в такой России? Я не хочу. Я знаю, что есть страны, где с этим делом гораздо обстоит благополучнее. Я хочу, чтобы в России было так, как в этих странах, и чтобы мы с вами вместе жили в такой России. Вот чего я хочу.
Совершенно согласен тоже.
Татьяна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, добрый день. У меня реплика о деталях с позиции людей, живших на Пресне. Значит, моя мама пряталась в туалете, потому что почта под ней постреливалась из автомата. Мой бывший сосед по коммуналке был вызван в военкомат, и его нашли мертвым в одном из подъездов. Еще один человек, которого я знала, я нашла его фамилию в списках убитых в Белом доме. Родственник моих друзей, работавший завхозом в Белом доме, потом пережил инфаркт и умер. Никто за это не ответил. Понимаете, есть вещи, которые недопустимы. Больше мне сказать нечего. Спасибо.
Я абсолютно согласен с радиослушателем. Я это как раз и говорил. Я не то, что запрезирал, но потерял значительную часть уважения к своим коллегам, в том числе и по Яблоку, которые пришли в Первую Думу после первых выборов в 1994 году и согласились с идеей всеобщей амнистии, а стало быть, с закапыванием всех преступлений октября и ноября, вернее, сентября и октября 1993 года. С этим я согласен, но это уже история, к сожалению. Историю не поменять. Ее нужно учесть, чтобы никогда ничего подобного не повторилось.
Спасибо, Юрий Нестеров. Будем считать, что вы подвели итоги нашей программы. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были бывшие народные депутаты России Юрий Нестеров и Юрий Лучинский. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Николай Нажимов. Мы благодарим наших гостей и слушателей, участвующих в нашей программе. Напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы. Отношения России и Грузии и сравнение Косово и Грузии. Увольнение директора Музея истории Санкт-Петербурга. Короткий список номинантов премии «Букер». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15000.